«Как прекрасен этот мир» с Ириной Молотовой.
Продолжаем эфир на радио «Спутник». «Как прекрасен этот мир» и Ирина Молотова.
И я. Здравствуйте.
Прямо напротив меня. Здравствуйте. Всем привет. Здравствуйте. С нами еще сейчас директор научно-информационного центра «Полярная инициатива», кандидат технических наук Никита Кубриков. Никита, здравствуйте.
Добрый день, коллеги.
И сейчас вы узнаете, почему он у нас в студии. Это потому что тема у нас интересная первая. Но для начала напомню, что нам в студию можно позвонить, если у вас есть вопросы, по телефону 8-495-951-0566. Написать WhatsApp или Viber по другому номеру 8-968-766-3311. Найти группу в Телеграме. Mm-hmm. Да, там есть наша группа «Радио нижнее подчеркивание «Спутник». Ну или посмотреть на нас всех вместе взятых в трансляции в группе ВКонтакте «Радио Спутник» или на Рутубе. Что касается нашей первой темы. Я бы начал с такого вопроса. Как вам погода московская сегодня, друзья?
Она великолепна. Мы видели весь спектр, мне кажется, весенних погод. Там мне рассказывали. Я не знаю, я в метро ехала, поэтому говорят, что был гром. Потом когда вышла из дома, было солнечно и замечательно. Потом, когда я вышла из метро, было ужасно. Шел снег, дождь, ветер. Я очень порадовалась, что я никуда не лечу, потому что в такую погоду я обычно очень боюсь летать, потому что страшно. Просто страшно.
Ну и сейчас вот, насколько я вижу отсюда,
там
солнышко.
Там опять распогодилось. Да, да, там великолепно.
Весь спектр, действительно. Да. А я неспроста это все спрашиваю, потому что вроде как потепление глобальное идет, и откалываются ледники.
Целые ледники от Антарктиды, да. Причем большие ледники. Вот. И насколько я помню, совсем недавно там зафиксировали в Антарктиде, соответственно, по-моему, рекорд. Всего лишь минус 11,5 градусов. Вот. А обычно, как я понимаю, там немножко похолоднее, если я не ошибаюсь.
А вот сейчас у Никиты спросим. Да, он нам говорил,
вообще?
Что был в Антарктиде.
Да, добрый день, коллеги. Волей судеб я бывал в Антарктиде в рамках научных экспедиций, как турист с тех пор несколько раз побывал. Соответственно, в Антарктиде, в антарктическое лето, которое длится с ноября по март-апрель, наш с вами, да, там достаточно тепло. Там даже можно получить антарктический загар, а на континенте можно и обгореть.
Подождите. То есть минус 11 градусов, мы загораем. В смысле, не мы, а те, кто в Антарктиде находится, выходят на пляж.
Это нормальная рабочая температура. Иногда она повышается и в плюс. В середине антарктического лета все зависит от, скажем так, от этой ситуации по температуре в этой точке, да, она может быть положительной. Вот недавно на антарктической станции «Восток» зафиксировали рекорд по разности температур. То есть было, скажем так, очень тепло для них. Обычно в это время на станции «Восток» минус 60, минус 70 уже. Да. Сейчас было минус 17. То есть это...
Ну, детский лепет.
Ну, для них, да. Они привыкли к совсем другим условиям.
Они это, в смысле, пингвины, которые там живут?
Нет, на станции «Восток» пока, слава богу, пингвины не живут. Там живут наши полярники, зимующие на антарктической станции «Восток» российской антарктической экспедиции. Многих из них я знаю, мы общаемся, дружим. И, в общем-то, это нормальные ребята, но живут они в очень тяжелых условиях. Возможно, в этом году, когда им закончат монтировать новый зимовочный комплекс, ну, как бы условия кардинально изменятся. Но пока они, как бы...
Медозагар, наверное.
Им медозагар. Они борются за выживание.
Очень, конечно, интересно, как там полярники живут. Но про льды мы сейчас хотим поговорить. Вот насколько серьезен этот инцидент размером с Рим? Отвалился, откололся, разрушился этот ледник. Насколько это серьезно?
Ну, нас с вами это вообще никак не затронет. То есть те люди, кто бьют сейчас в набат, что что-то случилось в Антарктиде, там каждый день такое случается, может, не такого большого размера, ледовые массы откалываются от основного, скажем так, ледяного покрова, но в целом, когда мы были там и стояли на судне в районе станции, ну, некоторых станций, откалывался кусок ледника и уходил, как айсберг, дальше дрейфовать. Ну, откололся сейчас большой кусок. Обидно, но, в принципе, это нам ничем не грозит.
Нам-то хорошо. А вот я очень часто читаю во всяких там, всяких западных изданиях, например, они все бьют в набат, говорят, что караул, это все сейчас поднимется уровень Мирового океана, мы все утонем, затопят Мальдивы, Венецию, Нью-Йорк, катастрофа просто. Что делать? Как дальше жить? Это вообще имеет под собой какие-то основания? Или это все
на наш век паники? Хватит.
Все еще увидим, хватит, да? То есть любителям ездить в Мальдивы, еще они могут порадоваться.
Ну, скажем так, мне больше, конечно, жалко Венецию. Потому что на Мальдивах я не был, на Венеции я был, мне очень понравилось.
Да, 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 все верно.
Шикарный морской музей с историями экспедиции итальянцев.
Давайте обмениваться впечатлениями. Очень интересно что-то в Венеции, потому что я, видимо, здесь единственный, кто там не был.
Понимаете,
мы сейчас тебе расскажем, мы сейчас все расскажем.
То, чего боятся западные ученые, это увидеть огромный айсберг в порту Кейптауна или Сиднея, или Мельбурна. Мы этого не увидим. К сожалению, все предыдущие истории, когда пытались транспортировать или буксировать айсберг из Антарктиды куда-то, как пресную воду, в Африку, ну или вот в теплые зоны, заканчивалось тем, что он таял, и, в общем-то, ничего путного или конкретного результата из этого не получилось. Поэтому, в принципе, пингвины как жили, так и живут. Все. Пингвины как не видят полярников и туристов. Ну, точнее, они их видят, но издалека, потому что к пингвинам приближаться нельзя. И ко всей живности в Антарктиде тоже приближаться нельзя. То есть все как шло, так и будет идти. Конечно, этот айсберг создаст определенные трудности для судоходства в Южном океане. Потому что корабль, который увидит, собственно, по приборам такой айсберг, должен его будет обходить.
Угу.
Это единственная трудность, но, насколько я знаю, наши суда, российские суда, которые работают в Антарктиде, сейчас находятся в другой части океана, и им этот айсберг никаких препонов и трудностей не
доставит.
Правильно,
нужно думать о своих, в первую очередь.
Хочу зацепиться...
Правильная фраза. Вот надо думать о наших.
За одну фразу хочу зацепиться, что мы не увидим ледников в порту Кейптауна. С одной стороны, вроде как вы сейчас несколько успокоили кейптаунцев, жителей ЮАР, да, насколько я правильно помню.
Да, да.
А с другой стороны, ну ведь все говорят о том, что пресную воду как раз вот айсберги и таскать оттуда нужно. Так может быть, наоборот, нужно, чтобы мы видели и не только в Кейптауне, и в других...
Вы представляете, сколько надо кораблей, чтобы буксировать айсберг такого размера в порт? Нужна инфраструктура по обработке этой ледяной массы в питьевую воду.
Да,
да, этим кто-то должен заняться. Но, возможно, это будет кто-то из зарубежных фантазеров, которые сейчас занимаются там машинами, космосом, а скоро займутся айсбергами.
Илону Маску нужно поставить задачу, да.
Ну, вот он сам себе найдет, чем заняться.
Он же, кстати, по-моему, из Южной, как раз таки из ЮАР.
Да, он, кстати, там родился.
Да.
Но давайте как-то вернемся к пингвинам, про которых мы спросили.
Да, вернемся к пингвинам.
Пингвины как жили на в Южной Африке, на мысе Доброй Надежды, так они там жить будут. Как пингвины по вечерам выходят на пляж Мельбурна, так они и будут выходить. Я лично это видел, и, в общем-то, пингвины путешествуют, ну, мигрируют, и, в общем-то, они населяют как бы окрестности берегов вот этих южных континентов. Поэтому в целом, конечно, мы говорим о тех пингвинах, которые плавают. Там антарктические, там королевские пингвины, они, собственно, живут на берегу, и они какие-то острова рядом с Антарктидой изучают. Поэтому, в принципе, вся вот эта истерия по поводу Антарктиды, к сожалению, нам не так актуально, потому что, к сожалению, опять же, люди делятся на тех, кто был в Антарктиде, знает, что она вообще существует, и может ее указать на карте. И кто там никогда не был, и даже его она не интересует.
Ну, могу указать на карте, я там никогда не была, но...
На самом деле, больше интересует некоторое предупреждение ученых, которые говорят, что вот этот ледник размером с Рим, это еще цветочки. А вот если какой-то там, у него есть, кстати, имя, их же как-то и называют даже, Туэца, ледник Туэца размером с Флориду отколется, вот тогда на полметра поднимется уровень Мирового океана, и всем будет очень непросто. Вот,
Москва, она же на семи холмах. Нам-то что беспокоиться?
Ну, вот тонет Нью-Йорк. Господи, это тут легче.
Ну, а Калининград, например?
Ну, придется поднять, собственно, остров Канта чуть-чуть повыше. Технические решения всех... Понимаете, для нас, для обывателей, я вот не климатолог и не метеоролог, я инженер. Я воспринимаю всю ситуацию с глобальным потеплением и с откалыванием ледников исключительно как влияние инфраструктурно-климатических ограничений на какую-то нашу деятельность. Это строительство портов, строительство какой-то береговой инфраструктуры. Если такое уже происходит, то инженеры и строители должны об этом задуматься. Как подготовить нашу инфраструктуру портовую там, в Калининграде, чтобы при ситуации, когда лет через 30-40 уровень воды повысится хоть чуть-чуть на какую-то высоту, да, то, соответственно, она должна быть готова. Вот об этом надо беспокоиться, об этом надо думать, закладывать это в сметы и прочее.
У нас об этом беспокоится? Или пока воспринимают как...
Пока мы пользуемся зачастую инфраструктурой, которая нам досталась в наследство.
Понятно, да.
Новая инфраструктура строится. Я знаю, что в Мурманске строят новый порт. Там в Архангельске хотели строить, но, по-моему, от этой идеи отказались. Сейчас как бы очень многое зависит от госкорпорации «Росатом», которая будет развивать Арктику, инфраструктуру Северного морского пути. Правильно ли они ее спроектируют и введут в эксплуатацию? И уже вот этот отколовшийся айсберг от Антарктиды, и в целом Антарктида, которую называют кухней погоды, да?
Да-да-да.
Она лет через 30-40 покажет, правильные ли были наши решения сегодня. Но это зависит, скажем так, не от нас с вами, обывателей, путешественников, ученых, ну, тех, кто вот занимается как бы чем-то на материке, а непосредственно от тех, кто развивает прибрежную инфраструктуру. Это очень серьезный, интересный вопрос, но, к сожалению, тут необходимо привлечение тех специалистов, кто этим занимается.
А вот есть такая вещь, как изменение климата, этот climate change, про который очень раньше любили говорить западные различные лидеры, и Грета наша Тунберг.
Но она не наша, слава богу. Нас своих хватает, но Грета это не наша.
Образно выражаясь, вот есть действительно такая катастрофическая ситуация с климатом мировым на нашей планете? Или это все все-таки немножечко как-то, ну, скажем так, очень натянуто?
Это очень натянуто. Ну, проблемы есть, климат меняется. Просто, понимаете, климат, как мне объясняли климатологи из Санкт-Петербурга, климат меняется циклично. Собственно, вопрос, какая длина этого цикла? Сейчас мы можем, ну, как бы, динозавры жили несколько миллионов лет назад. Там какие-то изменения происходили тысячи лет назад. Вопрос, произойдет ли изменение климата на нашем веку, там, в 30-50 лет.
Да.
Либо этот цикл, кольцо это займет несколько сотен лет. Ну, вот, как бы, предмет дискуссии. Но, опять же, здесь надо смотреть данные, все это очень относительно.
Ну, естественно.
Мне если сейчас кажется. Все напрягутся резко и снизят выбросы углекислого газа, от которого, собственно, зависит глобальное потепление, и потепление резко остановится, ледники перестанут откалываться? Ну, то есть, эта история реально зависит от глобального потепления? Или они как всегда откалывались, так и...
Они как откалывались, так и будут откалываться. Вопрос, с какой частотой? Но, опять же, понимаете, эта частота будет видна на протяжении десятков и сотен лет.
Угу. Так получается, что...
Если мы сейчас напряжемся, ваши внуки, может быть, это увидят.
Ну,
не откалывающиеся айсберги.
Ну да, то есть или откалывающиеся более медленно.
Вот на самом деле, насколько нужно остановить выбросы этих всех вредных газов в атмосферу человечества, чтобы реально увидеть какой-то эффект на нашем веку?
Понимаете,
это вообще возможно?
Мы видим, как некоторые страны отказались от атомной энергетики.
Да.
Которая на самом деле является достаточно экологичной и чистой.
Ну они все время пугаются слова «Чернобыль» и приводят его в пример... Да.
Но чтобы сейчас еще Фукусима есть.
Чтобы поэтому, не было Чернобыля и Фукусимы, надо вкладывать деньги в обучение, во-первых, специалистов, которые этим занимаются. То есть проблема лежит не в инфраструктуре даже, а в том, насколько люди, которые ей пользуются, понимают, что инфраструктура устарела, ее надо обновлять, и ей надо пользоваться умело и грамотно. Ведь одно дело дать вам в руки карандаш,
верно.
А второе дело научить вас чертить, писать, рисовать и так далее. По сути говоря, это аксиома удочки. Вам просто рыбу дать или удочку, чтобы вы...
Совершенно верно.
Вот поэтому здесь то же самое. Надо начать с глобального... Ну, не глобального, с ненавижу слово модернизация. Надо изменить подходы в образовании. Когда люди поймут, как они могут правильно и грамотно управлять своими знаниями на производствах, тогда и будет меньше выбросов.
И это супер здорово. Сейчас сделаем небольшой анонс. И после анонса продолжим обсуждать темы климатические в том числе.
«Как прекрасен этот мир» с Ириной Молотовой.
«Как прекрасен этот мир» с Ириной Молотовой. А без нее не так прекрасен.
Да, я согласна. И вот я здесь.
Да, продолжаем обсуждать экологическую тему, связанную в том числе с глобальным потеплением. И есть еще одна важная составляющая этого всего процесса. Это животный мир. Я так понимаю, что ученые опять-таки провели исследование, причем долгоиграющее достаточно.
Да, несколько лет они исследовали. И, как-то ни странно, исследовали птичек. Вот. Да, и выяснили, что... Птицы, на самом деле, стали гнездиться гораздо раньше, чем предыдущие несколько лет. Вот, казалось бы, что в этом такого? Ну, господи, гнездятся они пораньше, и хорошо, эти чириканье, это прекрасные птичьи голоса, их так хорошо слышно. Все время, когда их слышишь, думаешь, ой, наконец-то весна пришла. Проблема в том, что из-за того, что они думают, что весна пришла, они начинают устраивать гнезда и откладывать яйца, а потом у нас происходит примерно то же самое, что у нас происходит сегодня. Становится холоднее, например, идет снег, и бедные птицы, соответственно, в лучшем случае птицы выживают, а потомство, еще даже не вылупившись, погибает. Вот в этом, как бы, тоже, говорят, основная проблема. Вот. А птиц сбивает с толку не только тот факт, что теплее, а еще то, что начинает расцветать, начинает цвести растения, появляется трава гораздо раньше, червячки начинают выползать. Ну, то есть птицы тоже как бы находятся в таком благостном неведении и думают, что действительно пришла весна, а весна еще не совсем пришла. Еще может быть холодно, еще могут быть заморозки. В общем, это такой вот достаточно опасный момент с птицами. А почему опасный момент? Потому что, как мы знаем, в природе важен эквилибриум, должно быть равновесие. И если, например, птицы начнут массово у нас, ну, не то что погибать, но... их поголовье птиц во всем мире станет меньше, то тогда нарушатся определенные, скажем так, процессы именно в природе, вот в великом, великом круговороте, в колесе сансары природной. А вот тогда, ну, я не знаю, тогда это тоже будет грозить какой-то такой достаточно катастрофической ситуацией. Не то, что там Венецию потеряем, а мало ли что еще может произойти.
Ну вот статистику смотрю, которую как раз ученые опубликовали, на 25 дней раньше начали
это
откладывать
почти на месяц, да.
Да, яйца, чем 100 лет назад. Насколько это фатально, не фатально, стоит этого бояться? А как мы выяснили, не все, что говорят ученые, не
особенно
всего,
западные.
Да, чего да. говорят ученые, стоит бояться. Сейчас выясним. Журналист-натуралист, автор фильмов о живой природе Александр Хабургаев у нас в гостях. Александр Георгиевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр Георгиевич.
Друзья мои, я вас очень плохо слышу, поэтому я буду, если переспрашивать, вы, пожалуйста, не удивляйтесь, ладно?
Хорошо, не будем удивляться спросить. И постараемся говорить погромче.
Это, наверное, были британские ученые, да, которые много лет проводили исследования, судя по тому, что они уточнили, во-первых, какие птички стали на месяц раньше
Я вам могу сказать, голубые сойки, желтые славки и полевые вороги.
Я просил меня сейчас, когда позвонили перед этим эфиром, я сам очень этому удивился, потому что натуралисты, человек достаточно внимательный, фенологические дневники веду, я очень удивился, что у нас, оказывается, на месяц раньше птички стали гнить гнездышки. Это, конечно же, не так. Вот, здесь дело вот в чем. Дело в том, что, во-первых, у нас нет глобального потепления как такового, потому что у нас был такой период потепления, и мы сейчас на выходе из этого глобального потепления. Последний, с кем я на эту тему говорил, это был Аркадий Тишков, член-корреспондент Академии наук и заместитель директора Института географии Академии наук. Ну, не только. Другие ученые тоже сходятся в этом мнении. Поэтому где-то теплее, да, где-то, наоборот, холодает. У нас Ниагара льдом покрылась, и в Бразилии снег выпал. Что касается птичек. Понимаете, птички, они очень разумные твари, гораздо более разумные, чем мы с вами. Поэтому с южных краев они летят по мере потепления. Вот они летят, вроде тепло, похолодало. Ну, значит, они здесь остались, а может быть, даже назад на юг откочевали. Потом опять потеплело, они опять полетели. А весна у нас бывает разная. И в этом году у нас, друзья, весна совсем даже не ранняя. Это первый момент. Второй момент. Птички даже не обращают внимания на такие вещи, как циркадные ритмы. Это долгота дня, да, на которые, например, растения обращают внимание, некоторые другие животные. Им просто надо было, чтобы было тепло и было много еды. А вообще с птичками есть другая беда, о чем британские ученые умолчали. Это у нас птичек стало намного меньше, потому что у нас была очень мощная эпизоотия, которая выкосила птицу. Вот у меня на кормушке в этом году нет ни одной зеленушки. Снегири раньше прилетали человек по 30-40, сейчас, дай бог, 5-6. И вот это вот действительно очень серьезная проблема.
Так, простите, а чем это обусловлено, что является причиной?
Это я просто сейчас вспоминается фраза «птичку жалко», птичку, но уже жалко. Не в таком сатирическом
ключе. Уже без иронии,
ключе.
Без сарказма.
Да.
А под чем объясняете то, что вот вы сказали, что...
Какое-то заболевание, да?
Да,
Там целый комплекс был заболеваний. Лихорадка Западного Нила, по-моему, там особо свирепствовала. И выкашивала она и хищных птиц, и мелких. Ну и был целый ряд других факторов, потому что ну вот, размножение у всех животных, оно идет так вот синусоидально. Да? Бывают пики, взрывы численности, бывает идет на спад, и у очень многих видов птиц сейчас как раз спад. Поэтому вот мы сейчас должны вам с ними, нам, птичкам, помочь. Друзья мои, делайте искусственное гнездовье, вешайте скворечники, вешайте
синички. Александр Георгиевич, Александр Георгиевич.
В интернет посмотрите, как сделать искусственное гнездовье для мухоловок, например. Да? Ну вот повесьте их у себя в саду, у всех же есть дачи. И будет очень приятно, вот вы же сказали, как хорошо, что птички чирикают, да?
Да.
Единственные, кто, кстати, поют бесплатно, это птички весной. Ну, что бы нам не послушать.
Отлично сказано.
Александр Георгиевич, смотрите, вот здесь какие птицы-то называются, вы меня спрашивали. Действительно, ученые британские и американские. Речь идет о голубых сойках, желтых славках и полевых воробьях. Вот нам в России стоит переживать за эти виды птиц?
Ну, во-первых, это вообще, что касается соек, у нас, по-моему, с ними все в порядке. У меня они все время прилетают на кормушку и все время отгоняют всю прочую мелочь и поедают с удовольствием подсолнух, семечки. А осенью у меня сойки все время пасутся, желуди воруют под дубом. Что касается славок, у нас тоже вроде бы все в порядке. А знаете вообще, откуда это пошло, британские ученые, да?
Так может,
это они себе
так, может быть,
цитирование таким образом
может
нагоняют.
Быть, эти птички из Великобритании и США.
Обнаружили и так далее. Так что, ну, делите все время на 10.
Да, ну подождите, вот я читаю, что провели исследование 2 года назад и выяснили, что с 1970 года, то есть я подозреваю, что уже все мы были живы, с 70-го года в США и Канаде потеряли 3 миллиарда птиц. То есть они, можно сказать, вымерли. Вот. И это примерно треть всех птиц, о которых они говорят. И говорят, что это просто катастрофическая какая-то ситуация. И вот есть у вас какое-то мнение на этот счет? Что там произошло в США и Канаде?
Есть,
почему
да.
птицы
Здесь
выбирают?
Здесь целый комплекс причин. Первое – это, конечно, химические средства защиты растений, которыми злоупотребляют американские фермеры. Это первая и самая главная причина, которая выбивает птиц. Вторая причина – вот не так давно в Америке была страшная паника по поводу кошек, которые расплодились в огромном количестве. Там кошки намного популярнее, чем собаки, которые гуляют сами по себе. И в Австралии, например, уже запрещено кошек выводить на улицу, чтобы они гуляли сами по себе, огромные штрафы. Угу. В общем, подсчитано, что они более миллиарда мелких позвоночных и птиц уничтожают за год. То есть это тоже очень большое число. Ну и, конечно же, урбанизация, потому что не все виды пластичные, не все виды становятся синантропными, могут жить бок о бок с человеком. Так что здесь целый комплекс причин. Ну и потом, если эти исследования были относительно Англии, если это серьезно так, то вполне может быть. Потому что Гольфстрим тихонечко-тихонечко, но все-таки теплеет. То есть, извините, холодает. Вот.
Увы, да.
И если он похолодает еще хотя бы на 1 градус, то будет очень плохо всем. И птички тогда будут на месяц позже у них гнездиться. Вот такая история.
Александр Георгиевич, спасибо вам большое.
Спасибо.
Александр Хабургаев, журналист, натуралист, автор фильмов о живой природе в эфире «Радио Спутник». Ну, напугала тебя, Ирин, вот информация, которую мы получили и по ледникам, и по гнездовьям птиц?
Не могу сказать, что очень. Но это не значит, что нужно расслабиться и как бы, ладно, фиг с ним, я не знаю, там буду ездить, проеду 300 метров на машине на какой-нибудь, особенно такое, знаете, даже не знаю, как культурно выразиться, скажем так, недружелюбной к окружающей среде, вот так бы я сказала, да.
Неэкологичной,
да, совершенно. Не будем заниматься эйджизмом в отношении машин. Но вообще я считаю, что вообще нужно относиться к своему, к своей окружающей среде, к природе с уважением и, правда, заботиться о ней. Вот я не знаю, я, наверное, советский ребенок, меня так в школе учили, что нужно свою окружающую среду беречь. Вот, не нужно рубить деревья. Вот, так что не нужно там пожары лесные устраивать, не нужно мусор везде раскидывать. Как можно найти человека в лесу, как можно найти человеческую стоянку в лесу? Ну, вот, пожалуйста.
Это с одной стороны. С другой стороны, чтобы правильно утилизировать пластик, например, да, загрязнения, нужно его разделить на 16 фракций.
Подожди, 16 фракций, пакетов. Это вот если, это, мне кажется, это уже экстремальный какой-то вид спорта, и там из какой-нибудь Голландии. Вот я, например, заметила, когда я начала сортировать мусор, что 95, наверное, процентов того, что мы выкидываем, это пластик. То есть то, что нельзя переработать, составляет крошечное количество. Ну, во всяком случае, у меня. Банки, бутылки, все вот эти вот. Бутылки из-под воды. Упаковки какие-то из-под мороженого того же, например. Это все можно переработать.
А что касается птиц, вот мне что подумалось, что в Англии и в США, наверное, просто плохо их кормят. И все они сейчас, вот как нам сказал Александр Георгиевич, к нему в кормушку прилетели, говорит, места свободного там
да,
у них
не
нету.
Всякая птица поэтому... долетит до середины Днепра, конечно, но... Вот. Да-да.
В общем, не знаю, посмотрим, будем устанавливать кормушки и наблюдать за тем, как все-таки в России с птицами отсутствуют проблемы. Ирина Молотова, журналист-редактор RT на радио «Спутник». Сейчас сделаем перерыв и вернемся, продолжим обсуждать разные темы.